Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 25 сакавіка.
Хто ці што можа стаяць за тэрактам у Маскве?
То, што гэта сцэнарый, каторы быў реализован. В этом у меня нет сомнений. Эти ребята даже могут и эти вот эти товарищи, которых там поймали, да, они могут даже верить в то, что они боевики ИГИЛ. И может быть это даже действительно ИГИЛ.
День воли на фронте. Доброахвотник про то, как белорусам стать свободными.
Мы примерно, наверное, на том же пути, на той же ступеньке, на которой мы были больше 100 лет назад. Ну, как народ, как нация.
У Латвии закрывают старую белорусскую школу. Чаму гэта не трагедия?
У нас нема магчымасці спонсировать белорусскую школу. Калі хтосьці жадае, милости просим.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увечары 22 сакавіка ўзброеныя баевікі напалі на падмаскоўны крокус Сіці Хол, дзе акурат мусіў адбыцца канцэрт гурта «Пікнік». Яны расстрэльвалі людзей і падпалілі цэнтр.
Па дадзеных на раніцу панядзелка загінулі 144 чалавекі. ФСБ адсправаздачылася пра затрыманне меркаваных тэрарыстаў. Імі апынуліся 4 выхадцы з краін Сярэдняй Азіі. Паведамляецца, што ўсе яны прайшлі праз страшныя катаванні. Напрыклад, аднаму з іх пры затрыманні адрэзалі вуха і прымусілі яго з'есці.
Ці маюць затрыманыя дачыненне да тэракту? Многія мяркуюць, што не, і што трагедыю ўвогуле зрэжызавала расійская ФСБ. Адказнасць за тэракт узяла на сябе ячэйка ІГІЛ Вілаят Харасан. Аднак, па версіі расійскіх уладаў, гэтая гісторыя мае і ўкраінскі след.
Дык ці варта верыць таму, што кажуць расійскія ўлады? Запыталіся ў гісторыка паліталагіні Розы Турарбекавай.
Правдзівасць этой версіі вполне может быць, она правдзіва. Но здесь, знаете, важен контекст. Даже если отбросить все те подозрения относительно того, что это на самом деле ИГИЛ, даже если отбросить все то, что сейчас говорится относительно того, что были вот эти вот как бы предупреждения со стороны Соединенных Штатов, и то, что Путин назвал это, по-моему, я не помню, чуть не ли шантажом, да? Вот даже если все это отбросить в сторону и принять все за чистую монету, даже с этой точки зрения, что бы я хотела отметить? Во-первых, своевременность этой террористической атаки. Мы с вами, помните, обсуждали вопрос, что будет после выборов. То есть вначале должны быть проведены так называемые выборы президента, да, России, а после этого, например, подчеркивал, что, возможно, вторая волна мобилизации. Так как это связано с общественным настроением, а общественное настроение не очень благосклонно сейчас, да, рассматривать опять вот этот шок, который был в сентябре, то это надо было бы провести после выборов, но опять-таки очень надо к этому осторожно подойти. А тут, извините, подкатил повод, подкатил этот теракт, если уже совсем, как говорится, реалистично, цинично это оценивать. И, собственно говоря, Кремль воспользуется этим поводом для того, чтобы, с одной стороны, как уже многие эксперты пишут, усилить репрессии внутри страны, но самая главная цель не это, цель не репрессии внутри страны. Цель, конечно же, вторая волна мобилизации, то есть нацеленность российского общества на продолжение войны, на усиление как бы военных действий в Украине и получение фактически карт-бланша на руки Кремлю в этом смысле. Но это абсолютно как бы очевидные вещи. А есть другая часть, которую бы можно было бы с вами обсудить относительно вот того, что при чем тут исламский терроризм, да?
Мне было вельми цікаво одразу, как только я почу вот эту версию про исламских террористов, про ИГИЛ, я подумал, так Россия ж лепший друг вот этих усих террористов, Талибана, всего остатнего. Чем яны насолили гэтым террористам, что яны поехали в Москву теракт устраивать?
Понимаете, те, кто, скажем, вешал этот ярлык ИГИЛ Харасан, да, те прекрасно понимали, что именно этот ярлык и прокатит. Почему? Потому что вот сейчас начнут тумачить, да, то есть объяснять, какая взаимосвязь. Вот первый звонок прозвенел о том, что пояснение, что так как Россия с Ираном, с шиитами, а ИГИЛ — это, значит, сунниты, которые фактически занимались, и это правда, уничтожением шиитских групп на территории Ирака и Сирии, то, значит, вот какая взаимосвязь. Чуть-чуть не ли месть как бы Москве за то, что она союзник с Ираном. Ну, за уши притянутая вещь, но я уже начинаю понимать логику этого объяснения. Второй звоночек – это то, что, вы знаете, Хамас осудил теракты ИГИЛ в Москве. И вогуле, как бы человеку, который не сильно разбирается во всем этом, повинен в этом разбираться, вообще в голове каша, да? И вот тут должны вылезти большие специалисты. А вы знаете, что в Кремле много таких больших специалистов по Востоку, настоящих, кстати говоря, специалистов. Есть консультанты, были, по крайней мере, консультанты у Путина, реальные востоковеды, как, например, Игнатенко. И тут они вам растумачат, кто тут с кем и против кого. Нарисуется такая схема, я уже даже знаю, какая. Движение «Талибан», ну, это такие почти что респектабельные люди, которые сейчас будуют, да, свою державу в Афганистане, свою. Для них ИГИЛ, Хорасан – это враги, они с ними борются. Это первое. Второе. Есть такое объяснение, были даже по этому поводу расследования и исследования относительно того, как появился ИГИЛ. А ИГИЛ появился на базе Аль-Каиды в Ираке в 2006 году. И потом это была смена бренда. Это была местная, как бы, организация Аль-Каиды. Потом была смена бренда. Это было исламское государство Ирака и Леванта. Отсюда ИГИЛ. Потом было переименовано в исламское государство просто. Потом, значит, были так называемые, ну, открытия каких-то филиалов, условно, да, ячеек ИГИЛ по всему миру, включая Центральную Азию, чуть-чуть там задевая Кавказ, ну, в основном Центральная Азия, потому что Хорасан — это на самом деле исторически государство в Центральной Азии. ИГИЛ-Хорасан, да, или Вилаят-Хорасан, потому что они рассматривали себя как часть, административную часть исламского государства. Изначально интерпретация была такая, объяснение, и я не, как это сказать, даже не буду отрицать этого, что дабы разделить Аль-Каиду в начале 2000-х годов, в общем и целом, чуть не ли ЦРУ, бренд делала исламского государства с тем, чтобы внести раскол в Аль-Каиду. Вывод заключается в том, что это американцы сделали ИГИЛ. А потом, когда этот дракон вырос, с ним пришлось бороться, потому что он устроил Трамп-тарарам. А параллельно можно рассказывать и другую еще историю. Ведь ИГИЛ появился тоже очень вовремя. Вы помните, когда ИГИЛ впервые заявил о себе на международной арене? Это их знаменитый вот этот прорыв из Сирии в Ираке. И это произошло в 2014 году. Как раз тогда, когда уже была, да, аннексия Крыма, уже был этот самый, перед этим был стрелянина, то есть стрельба в этом самом, на Майдане, уже попытка переворотов, уже и так далее, и тому подобное. И вдруг весь мир, все внимание было сосредоточено на Донбассе, да, на присоединении, аннексии Крыма, извините. Вот. И в этот момент вдруг появляется вот такой вот, знаете, совершенно друг, как чертик из табакерки, выскакивает на Ближнем Востоке, и все внимание переключается куда? На ИГИЛ. Потому что там реально страшные вещи происходили. Вот. Вам это ничего не напоминает? Мне это напоминает историю с Хамаса и Израилем. Лично. Я вообще теорию заговоров терпеть не могу. Считаю, что люди, которые ею придерживаются, это люди, которые... Но на самом деле достаточно непонимающий контекста. Ну, я так мягко выражусь. Но манипуляции определенные, я их допускаю. И вот в этой связи появление ИГИЛ как раз сейчас, после выборов, и при условии необходимости второй волны широкой мобилизации в России, ну, я бы сказала, ну, если бы его не было бы, его надо было, следовало бы придумать.
Палітылагіня Роза Турарбекава працягвае распавядаць пра меркаваную сувязь ИГИЛ і тэракта ў Москве.
Третий момент связаны з составам этих людзей, которые поймалі в качестве подозреваемых, да, террористов, таджыкі. То, что они таджыкі. Здесь нет тоже ничего удивительного. Ясное дело, что исламистские группировки радикальные рекрутировали, занимаются рекрутингом в первую очередь в тех странах или среди тех общин, где очень много бедных. Понимаете, это распространяется как на исламистские террористические группы, так и на всех остальных. Легче всего рекрутировать людей, которые в отчаянии согласны на все что угодно. Я здесь не уверена, мне требуется более длительное время для анализа тех заявлений, которые делали эти люди. Видеообращение классического. Есть, понимаете, есть определенный, извините меня за выражение, исламистский стандарт. Прежде чем любая уважающая себя чуть не рассказала, авторитетная террористическая организация исламистская, делает соответствующее видеообращение. Видеообращение записанное. Сзади должна быть сура Корана. Все должно быть обосновано. И тогда, судя по тому, что они говорят, как это все оформлено, в принципе, мы можем сказать, ну, примерно, как бы, какие там у них тонкости с точки зрения там доктринальной, действительно ли они принадлежат к этой организации или нет, хотя на самом деле, как бы, тоже и это можно подделать, что называется. Но ИГИЛ на сегодняшний день, я должна сказать, что это, в общем, провальный бренд. Они проиграли. Лидеры ИГИЛ были либо убиты, либо схвачены. То, о чем говорится, ИГИЛ Хорасан, да, то есть Вилаят Хорасан, административное подразделение Исламского государства фактически в Центральной Азии, в основном они базируются в Афганистане, там идет внутренняя война. По всей вероятности, есть у них какие-то доноры, я бы сказала так. И там, да, действительно, последние полтора, может быть, год, там идет сейчас, как это сказать, активизация. Но она не такая заметная, как война между Хамас и Израилем. Теперь насчет Хамас. Почему Хамас осудил? Вот, Хамас тоже воображает себя авторитетной организацией, претендующей чуть не ли на статус государства. Москва, естественно, их союзник. И что они должны сделать? Конечно, они делают заявление подобного плана. В общем и целом, среди исламистов, даже самых радикальных, на Ближнем и Среднем Востоке, ИГИЛ, они с ними не сотрудничали. Они подозревали ИГИЛ во многих вещах. Но самое главное, что ИГИЛ на себя забрал очень много в свое время средств. Это был последний, как я говорю, глобально успешный проект джихадистского движения. После этого пошел такой распад, развал и так далее, тому подобное. Внимание от Ближнего, Среднего Востока, Персидского залива уходило в сторону. Я последний год вижу возбуждение, да, исламистского джихадистского движения в разных там ипостасях. Вот Хамас — самый яркий пример. И это связано с определенным трендом. Этот тренд называется, по всей вероятности, они, пользуясь определенной благоприятной, для них благоприятным контекстом международных отношений, усиляются, собирают ресурсы и теперь снова заявляют о себе. Потому что, конечно, просто говорить о том, что они полезные идиоты, это не совсем верно. Это верно в отношении, может быть, данной акции, данной ситуации. Но в целом у них есть свои глобальные, как бы, устремления, свои глобальные цели. Понимая прекрасно, что последние годы фактически все внимание было уделено Украине, они таким образом решили, как бы, привлечь к себе внимание, но к этому времени они поднакопили немало ресурсов, в первую очередь, конечно же, оружие. Это такая, как бы, долгоиграющая история. Мы с вами видим просто новый виток, и в этом новом витке всегда есть место и ФСБ, и ЦРУ, может быть, даже, я не исключаю, и Моссаду. Но не случайно, что в 2014 году ИГИЛ появился. Теперь, когда он у нас с вами нарисовался, вернее, в начале Хамас. Но Хамаса, как говорится, свои цели — это территориально привязанная группа, а Москве нужна не территориально привязанная группа. Москве нужна вот это вот глобальное джихадистское движение, которое они сейчас в Кремле еще будут говорить о том, что за всем этим стоят американцы.
Так, спадарыня Роза, я покуль не могу уловить, а где ж в уши Зеленского? Где вот этот вот кровавый киевский режим?
Ну а кто стратегический союзник США? Чьими руками Соединенные Штаты воюют сегодня с Россией? Ага. То есть сам по себе Зеленский, они же и не считают, что они воюют с Зеленским. Они же считают, что они продолжают воевать с Западом. Теперь открывается типа новый фронт. Сейчас они, подождите, они что-нибудь слепят. Что-нибудь они придумают. Они еще думают, как это сделать. Но судя по вот этим звонкам, я уже вот эту ихнюю схему вижу, как они сейчас ее нарисуют. В качестве объяснения. Выставят какого-нибудь специалиста, который действительно разбирается, кто с кем и против кого, и в соответствии как и с религиозной доктриной, так и в соответствии с политической, террористической практикой и целями. И в общем и целом достаточно логично будет получаться. Но то, что это сценарий, который был реализован, в этом у меня нет сомнений. Эти ребята даже могут, и эти вот эти товарищи, которых там поймали, да, они могут даже верить в то, что они боевики ИГИЛ. И может быть, это даже действительно ИГИЛ. Но тут, понимаете, там история такая, что вот они как раз полезные идиоты.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекова.
Яна патлумачыла, чаму версія, што за тэрактам у Падмаскоўі стаіць ячэйка ІГІЛ, можа сапраўды быць праўдзівай.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Дзень волі на фронте. Добраахвотнік пра тое, як беларусам стаць свабоднымі.
Мы примерно, наверное, на том же пути, на той же ступеньке, на которой мы были больше 100 лет назад, ну, как народ, как нация.
У Латвіі закрываюць старую беларускую школу. Чаму гэта не трагедыя?
У нас няма магчымасці спонсіраваць беларускую школу. Калі хтосьці жадае, міласці просім.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Іван Літвінович і Віолета Бардзілоўская заваявалі алімпійскія ліцэнзіі ў скачках на батуце. Гэта вынікае з апублікаванага Міжнароднай федэрацыі гімнастыкі канчатковага рэйтынгу, які склалі пасля 5 этапаў Кубка свету. Выступаць беларускія спартсмены будуць у нейтральным статусе і пры выкананні шэрагу патрабаванняў. Баскетбалісты Мінска прайгралі 34-ты матч запар у адзінай лізе ВТБ. На гэты раз на сваёй пляцоўцы саступілі маскоўскай руні 79-86. 27 сакавіка Мінск прымае Астану. Вашынгтон Алексея Протаса ў чэмпіянаце НХЛ разграміў Вінніпег 3-0. Беларускі хакеіст вярнуўся на лёд пасля траўмы, выніковых ачкоў не набраў. А вось у Калгары Ягора Шаранговіча чарговае паражэнне. На гэты раз ад Бафала 1-4. На рахунку Шаранговіча выніковая перадача. 21-гадовы беларускі нападаючы Аляксандр Шасцюк працягне кар'еру ў Іслачы. Раней ён выступаў за брэсцкае «Дынама» і «Батэ», выклікаўся ў маладзёжную зборную. Лінейны зборнай Беларусі па гандболі Мікіта Плюта заключыў кантракт з «Канстанцам» з 3-га дывізіёна чэмпіянату Германіі. Ён разлічаны да лета 2026 года і пачне дзейнічаць з наступнага сезона. Трыбуна нагадвае, што за «Канстанц» ужо гуляе брат-блізнюк Плюты Максім. Нядаўна ён падоўжыў кантракт з камандай яшчэ на 2 гады. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
25 сакавіка беларусы адзначаюць Дзень волі. 106 гадоў таму, у 1918 годзе, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла трэцюю ўстаўную грамату. Згодна з дакументам, Беларусь абвяшчалася незалежнай дзяржавай.
Доўгі час гэтае свята адзначалася толькі беларускай эміграцыяй, а ў часы БССР святкавалася падпольна. Ад пачатку 90-х гадоў свята стала публічным.
На 100-годзе Дня волі ў 2018-м у Мінску ля опернага тэатра адбыліся вялікі мітынг і канцэрт, аднак у апошнія гады свята зноў пад забаронай.
Пра тое, як трэба глядзець на гэтую дату цяпер, падчас вайны і рэпрэсій, у эфіры Еўрарадыё паразважаў беларускі добраахвотнік у складзе ўзброеных сіл Украіны з пазыўным «Пан Зубр». Гутарку вядзе Зміцер Лукашук.
Прывітанне, Зміцер, прывітанне, шановна гаспадарства. Віншую усіх з гэтым святам 106 год з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Зубр, я ведаю, што вы даўно ўжо ў палітычнай, у дэмакратычнай, ці як там проста ў движухе. Для вас асабіста Дзень волі 25 сакавіка, што азначае гэты дзень?
Для мяне, як чалавека, які даўно ў гэтым, я скажу, што з 2006 года я актывіст і займаюся различнымі участвамі ў розных мерапрыятиях, акцыях. І я скажу, што з гэтага часу мы дастаточна ні разу, наверное, не адпразнавалі гэты праздник і не дабіліся той волі, пра якую так усе гавораць. То есть уже прайшло больше 100 лет, і её как таковой, в принципе, мы полноценно не ощутили. То есть у нас сейчас общество расколото, мы в какой-то стагнации, нация вымирает. То есть, ну, святковать не дуже чего и можно зараз. То есть такой момент, поэтому это один, как для меня как активиста, для меня как человека, который интересуется историей, конечно, тут другой уже философский взгляд, и для нас это какое-то начало и дальняя перспектива, как точка отсчета белорусской независимости. Это, конечно, ну, другой путь, смотря с какой стороны смотреть на это все.
А с якого боку все ж таки варто нам глядеть у сегодняшней ситуации? Потому что, ну, коли глядеть с одного боку, так и не досягнули, и тогда отрымливается такая, ну, как бы негатив, и ати варто что-нибудь робить, а з гістарычнага пункту гледжання, ну, нібыта нейкая перспектыва ёсць. Вот вы з якога пункту гледжання глядзіце ўсё ж такі?
На данный момент я реалист, и находясь в теперешней ситуации, где я нахожусь, участвуя в этом вооруженном конфликте, конечно, я же понимаю, что как тогда они договорились в 2018 году, как не смогли все между собой договориться и создать как таковое действующее государство, какой-то прототип государства с, скажем так, с ветвями власти и своей армией. Так и сейчас мы имеем, скажем так, Лукашенко имеет армию, но которая не белорусская. Белорусы вроде имеют, но это еще не армией не назовешь. То есть, ну, мы примерно, наверное, на том же пути, на той же ступеньке, на которой мы были больше 100 лет назад, ну, как народ, как нация. То есть мы в стадии формирования, и я считаю, что пока, конечно, не до праздников, а надо как минимум начать всем двигаться в одном направлении, как косяк рыб. Когда каждая стайка сама по себе плавает в свою сторону при своих интересах, скажем так, это не косяк. Также и так, каждый белорус, у нас есть разные инициативы, группы, боевые подразделения, но это все не объединено общей идеей, в общую систему, и это нельзя назвать государством. То есть, ну, мы еще на стадии формирования, я считаю так, и как мы можем двигаться вперед, формироваться, так мы можем все, скажем так, разбрестись и ассимилироваться. Как многие из тех, кто с 2020 года уехал, прошло не так долго, да. Там кто в 2021, 2022 выезжал. Сейчас мы имеем начало 2024 года, и многие люди уже начали ассимилироваться, и количество акций, их масштабность, интерес, и чтобы они били по режиму, скажем так, как я вижу с Украины, на данный момент оно спадает. То есть люди ассимилируются, и мы как бы не закаляемся как нация.
Як вот знаходзячыся ў прынцыпе непадалёку ад нуля, як адтуль бачыцца магчымая будучыня Беларусі, я маю на ўвазе, што вы з 14 года там фактычна знаходзіцеся на вайне, калі украінская нацыя змагаецца за сваю волю, за сваю незалежнасць, за свой суверэнітэт, за свой выбар і за свой шлях. Гледзячы вось на гэта змаганне і удзельнічаючы ў гэтым змаганнем, як вам падаецца, беларусы змогуць абысці неяк так правіляць і вот это факт змагання, вайны, крыві, абысці бокам?
Я вам скажу так, что на теперешний момент, как я вижу конкретно отсюда, белорусы вообще не участвуют ни в коем разе. Если участвуют, то не на стороне Украины. Ну, если взять массово. То, что символически там есть подразделения, там по несколько сот бойцов, то есть, ну, это не влияет на глобально, на, скажем так, изменения обстановки геополитической. И до, наверное, 2020 году еще Украина, скажем так, до 2020 года точно не верила в Беларуси, в то, что там можно разговаривать с кем-то помимо, скажем так, действующей власти. На теперешний момент с действующей властью никто не общается, но точно так же диалога мы не имеем. То есть белорусы на данный момент, если и влияют на этот процесс, скажем так, ну, то, что ощутимо в глобальном сенсе, то только со стороны, скажем так, поддержки России в этом конфликте. Поэтому я не считаю, что мы вообще можем разговаривать. Ну да, символически мы участвуем, но чтобы это был ощутимый эффект на данный момент, я считаю, что мы занимаемся не тем, чем надо, мы не объединены, и мы не имеем того масштаба, чтобы, скажем так, это было заметно. То есть мы даже не имеем там по несколько тысяч подразделений, то есть не говоря уже про другое. Ну, у кого-то там в влажных фантазиях они озвучивают цифры, там 5 тысяч, где-то там полки, кто-то как-то называется, но надо быть реалистом, и реально мы не влияем сейчас на эту на ситуацию, которая происходит. Геополитическая в Восточной Европе.
Чи можна сказати, що білоруси не хочуть волі і незалежності на той підставі, що вони масово не удзельнічують у визволенні України від російських захопників?
Протягуємо гутарку з білоруським доброохотником з позивним «Пан Зубер».
Я скажу, що удзельнічують, мабуть, масовість є. Масовість є і людей, які воюють в різних підрозділеннях. Почти кожна бригада в Україні, кожна з'єднання, да, соединение, оно каждое имеет белорус. Почти в каждой бригаде есть белорусы, не говоря уже про свежепереехавших там еще граждане Беларуси, Республики Беларусь. Также и те, кто переехал раньше, там после распада Совка и так далее. То есть они в каждой бригаде есть, везде есть, чуть ли не в каждой роте белорус. То есть, ну, Но мы не как белорусы, то есть мы не под брендом, мы не влияем. Мы часть, скажем так, движения украинской политики. Белорусской не пахнет вообще повестка. Мы просто помогаем. Поэтому тут тяжело говорить про, ну, как-то развивать эту тему. И много мыслей, диалога на эту тему, мало с кем говорить. Потому что многие хотят там другие каналы поговорить не про то, что надо. Там, за 22-й год, 23-й, было несколько записей, которые не пошли в эфир. С тем же самым Белсатом там было еще, потому что у них другая повестка. То есть повестка не белорусская. Точно так же для них, скажем так, внутрипольские интересы для Белсата интереснее, как для Украины и боевых подразделений, внутриукраинская повестка. То есть как таковую белорусскую повестку мы не можем поставить на какой-то уровень, потому что мы ничего не можем предложить, ничего не можем сформировать, между собой договориться. Поддержка массовая, но она по крупице, то есть не каким-то, скажем так, как косяк рыб, да, я вот хорошо, так мне в голову пришло, мы не косяком, а стайками, да. Помощь есть со всех сторон, и люди помогают, но она не системная, непонятно куда ведется. То есть это именно помощь Украине в ее победе. Это не шаг белорусов как независимой нации, которая помогает украинцам. То есть не как нация, а как люди. То есть мы не вышли на уровень организации, которые действительно могли бы что-то организовывать и влиять. Как у нас на данный момент мы видим, что там Латушка с его, это, я так понимаю, имитация чего-то, конституционный совет, я даже, честно, не знаю, это парламент или это правительство? Это у нас что, как получается?
Ну, гэтай координацыйную раду яны как бы параўноўваюцца протапарламентам, а вот аб'яднаны пераходны кабінет гэта вот нібыта как бы протаурад і гэтак далей. Але Зубар, мы да гэтай тэмы вернемся трошку пазней. Я хацеў бы ўсё ж такі працягнуць вот гэтую сітуацыю. Твой даўні знаёмы, трэнер, каратіст, заснавальнік клуба Волат Віталь Рак у нашай папярэдняй праграме Ідэя X разважаюць про национальную идею, про то, как нам вернуть себе свою Беларусь, сказал, что нам не обминуть этапа, который называется громадянская война, что это нас еще чакая. А вот когда слухать тебе, то отрымливается, что, ну, особливо там нема этих двух боков, которые здольны распачать эту громадянскую войну. То есть вот как ты вовле оцениваешь вероятность этой вот початку громадянской войны миновито?
Но, как правило, там должны быть предпосылки. То есть силы должны быть более-менее равны, должен быть паритет сил. То есть когда есть паритет сил, возможно еще гражданская война. В августе-сентябре 2020 года примерно был паритет сил. То есть много было людей, которые активно вышли на улицу и, в принципе, могли бы, скажем так, при нужной организации взять власть в свои руки. Силовики тогда, скажем так, были неорганизованы, и часть из них тоже поддерживала. То есть был момент, может произойти, который, скажем так, приведет к гражданской войне. На данном этапе, если взять, я просто очень долго в армии и привык по-военному смотреть. Если мы берем, что у нас в районе там 500 бойцов, которые воюют на стороне Украины и в этом конфликте поддерживают Украину и на ее стороне, то лукашенковская вся система на данный момент, она вся там 50 тысяч, я считаю, что можно оценивать белорусскую армию, там 100-150, что они рассказывают. Я думаю, в районе 50 тысяч есть, скажем так, у них военнослужащих. Ну и понятно, что соотношение процентное — это 1 к 99, да, то есть и на этом этапе, ну, гражданская война, какая может быть гражданская война? Это может быть 3 дня продлится, да, и закончится на этом. До развертывания их войск. То есть, ну, пока я считаю, что такого не может произойти, но при смене обстановки определенной, то она, конечно, может поменяться. Но момент один в том, что лукашенковская система на данном этапе, она монолитна, и система работает и едет. А демократическое наше общество, скажем так, националистическое, либеральное, кто как называется, у каждого свои течения, оно не объединено ни в какую структуру. Все попытки его структурировать не увенчались пока успехом, не дали никакого результата. какие-то имеются бренды и организации, но они скорее, гражданская война начнется за кормушку между своими, чем, скажем так, воевать с Лукашенко из-за того, чтобы поменять власть. И следующий момент, на данном этапе, когда мы показываем такой результат, мы, это то есть те, кто против Лукашенко, то за новую, другую Беларусь, мы не можем между собой договориться. Скорее, гражданская война у нас может начаться между собой, чем у нас с ними. Вот и все.
Дякую, Зубар, что поделился своими думками, знайшоў час, тем более, что я ведаю, что только что со шпиталя, видать, еще, нават, может, не отдышел до конца, але тем не меньше, здоровья, вытрымки, силы и живе Беларусь.
Дякую, живе вечно.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
У Латвіі закрываюць старую беларускую школу. Чаму гэта не трагедыя?
У нас няма магчымасці спонсіраваць беларускую школу. Калі хтосьці жадае, міласці просім.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Гурт Na'Vi Band да Дня Волі выдаў песню «Сокал» і кліп на яе. Трэк стане часткай новага альбома гурта, рэліз якога запланаваны на восень. Маштабная відэапраца здымалася ў тым ліку каля польска-беларускай мяжы. Рэжысёрам кліпу стаў Артём Лобач. Свабода і каханне – тое, за што заўсёды змагаліся людзі. Чалавек імкнецца да сваёй свабоды праз выпрабаванні, праз страты. Гэта больна, гэта страшна, але праўда на нашым баку, распавядае саліст гурта Артём Лук'яненка. Рана ці позна святло пераможа цемру – у Беларусі, ва Украіне, ва ўсім свеце, кажуць музыкі. Галоўную ролю ў відэа згуляў купалавец, заслужаны артыст Беларусі Ігар Сігоў. Я граю чалавека, які вымушана пакідае свой дом, не таму, што хоча, а таму, што вымушаны ўсё пакінуць і прайсці праз выпрабаванні, якія падрыхтавала яму жыццё, гаворыць артыст. Гэта вельмі блізкая шмат каму зараз гісторыя. Я быў расчулены, калі ўпершыню паслухаў песню, падзяліўся артыст. 25 траўня гурт святкуе 10 гадоў на сцэне вялікім канцэртам у варшаўскім клубе «Прагрэсія». Фронтмены гурта «Бі-2», Шура і Лёва павіншавалі ў відэазвароце суайчыннікаў з Днём Волі. «Мы віншуем усіх з Днём Волі, мы вельмі рады былі ўсіх вас бачыць на нашых цудоўных канцэртах у Вільні і Варшаве. Рок-н-рол форэва і жыве Беларусь», – звярнуліся музыкі да беларусаў. Відэа публікаваў канал «Білсад». Лідары «Бі-2» нарадзіліся ў нашай краіне. Шура нарадзіўся ў Бабруйску, Лёва ў Мінску. Гурт таксама быў заснаваны ў Беларусі. Музыкі асудзілі вайну Расіі супраць Украіны. Лёва нават быў прызнаны ў Расіі замежным агентам. Рэформбай звярнуўся да беларускіх творцаў з нагоды нацыянальнага свята Дня Волі з просьбай распавесці пра сваё стаўленне да даты. Як мяркуе выданне, музыкі, як ніхто іншыя, адчуваюць перамены ў грамадстве. Ужо каторы год запар мы граем на Дзень Волі, і гэта заўсёды штосьці асаблівае, адметнае, пагаджаюцца музыкі гурта Na'Vi Band. 25 сакавіка – гэта свята свабоды, барацьбы за свабоду, за адну з самых галоўных мэт у жыцці чалавека. Любоў і свабода – тое, што дае сіл, магчымасці, натхненне і развіццё. Пра свой досвед і пачуцці адказалі і музыкі панк-фолк гурта «Дзіцюкі». Мы з гуртом удзельнічалі ў мерапрыемствах, прысвечаных 100-годдзю БНР у Менску і 101-х угодках, якія святкаваліся ў Гародні, узнаўляюць свае мінулыя выступы музыкі. Гэта былі фактычна апошнія дазволеныя ўладай масавыя святкаванні. У сённяшніх умовах гэта час, калі беларусы, для якіх воля стала асноўнай з каштоўнасцяў у іх жыцці, хочуць выказаць сваю пазіцыю падчас свята, адказваюць музыкі. Слынны оперны спявак Ілля Сільчукоў сёлета будзе святкаваць Дзень Волі ў Польшчы. «Для мяне Дзень Волі – гэта свята, калі беларусы гуртуюцца разам і спраўджваюць эмацыйныя гадзіннікі, падтрымліваюць адзін аднаго», – кажа спявак. «Я хачу пажадаць усім нашым беларусам веры ў лепшае. Пры ўсіх выпрабаваннях, якія праходзіць зараз наш народ, пры ўсіх драматычных абставінах, лічу, што ў беларусаў ёсць акно магчымасцяў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Рызе закрываюць беларускую школу імя Янкі Купалы, якая працавала там з 1994 года. Напярэдадні новага навучальнага года школа будзе ліквідаваная і далучаная да 86-й рыжскай сярэдняй школы.
Вестка пра закрыццё прайшла практычна незаўважна. Так піша на сваёй старонцы ў Фейсбуку пісьменнік Уладзімір Лобач і дадае: «Уся соль сітуацыі палягае ў тым, што беларуская школа стала ахвярай не крывавай гыбні злачыннага рэжыму ці гвалту латвійскай дзяржавы, але поўнай індыферэнтнасці ўласна беларусаў».
Са слоў літаратара, Латвія больш не хоча фінансаваць школу, у якой ніхто не хоча вучыцца.
На першы погляд, навіна можа падацца вельмі сумнай, але прадстаўнік офіса Ціханоўскай па Латвіі і Эстоніі Віталь Малчанаў, якога Еўрарадыё папрасіла пракаментаваць сітуацыю, супакойвае: прынцыпова нічога для вучняў і настаўнікаў не зменіцца.
Падрабязнасці гэтай гісторыі ў нашым рэпартажы.
Са слоў прадстаўніка офіса Ціханоўскай па Латвіі і Эстоніі Віталя Малчанова, польская, літоўская ці беларуская школы ў Латвіі – гэта звычайная практыка. Калі, напрыклад, установа прыватная, яе фінансуюць улады ці грамадзяне зацікаўленай краіны.
Беларускую школу фактычна ніколі ніхто не падтрымліваў. Гэта муніцыпальная рыжская школа з другім іностранным языком, можна так сказаць, беларускі. Там працуе 1-2 педагога, якія прападаюць на беларускай мове. Гэта школа, у якой вельмі вялікі недабор вучняў. Вельмі вялікі. Ну, то есть там 160 вучняў, а патрэбна быць 500. Еўразвяз зараз з'єдняе ўсе школы. Зараз нельга быць маленькай школы. Але мы гаворым пра дзяржаўныя установы, ні ў коім разе не пра, ну, толькі пра дзяржаўны. Гэта дзяржаўная установа, і ніхто яе не можа спансіраваць. Таму Латвія, Рыжская дума прыняла, ну, то есть Міністэрства адукацыі прыняло рашэнне аб тым, чтобы зачыніць школу. І яны зачынілі гэту школу, то есть гэта школа в наступным годзе пераходзіць пад эгіду другой школы.
Прадстаўнік офіса Святлана Ціханоўская лічыць, што пасля таго, як школы аб'яднаюцца, для беларусаў нічога не зменіцца. Захаваюцца гадзіны беларускай мовы, ніякага скарачэння не будзе. Беларускія настаўнікі будуць таксама працаваць далей. Прынамсі, у гэтым запэўніваюць рыжскія ўлады. Віталь Малчанаў кажа, што было б добра, калі б новай школе далі імя Янкі Купалы. З такой прапановай дэмакратычныя беларускія палітыкі сёння звяртаюцца ў розныя дзяржаўныя ўстановы. Таксама яны просяць, каб на дадатковыя заняткі па беларускай мове маглі прыходзіць нават тыя дзеці, якія ў гэтай школе не вучацца.
Мы просім Латвію зрабіць, как бы нас будаць, але мы не можам лёсць у лакальныя латышскія законы, і мы не можам гаварыць, як ім рабіць, як бы мы хацелі. Калі яны ўходзяць ад рускамоўнага, англамоўнага і якога дзебуць навучэння, і пераходзіць на латышскую мову, гэта іх лакальны закон. Ну, як мы можам прасіць іх? То есть мы можам, конечно, мы прасі, але нам заверылі, што ўсе часы будуць сахранены, і ўсе дапалнительныя заняткі будуць праходзіць на беларускай мове, і беларускай мову будуць настаўнікі працаваць беларускай мове. Але ж асноўнае вывучэнне будзе на латышскай мове. Ну, гэта закон. Тут мы нічога не можам зрабіць, і болі таго, ну, гэта лакальны закон, які, ну, как бы, ну, не трэба парушаць законадаўства.
Дык ці вінаватыя самі беларусы ў закрыцці сваёй школкі ў Рызе ці не? Віталь Малчанаў нагадвае, што як бы ён не хацеў, каб большасць беларусаў вучыліся менавіта ў беларускіх школах на беларускай мове, выбар вучэбнай установы заўсёды за бацькамі і дзецьмі. Гэта наша агульнае права. Яшчэ адна прычына таго, што не варта кідацца камянямі ў сваіх жа, правілы інтэграцыі ў латвійскім грамадстве.
Я так разумею, што мала латышскай мовы было, і дзеці уцікачоў беларускіх не маглі ісці ў гэтую школу, бо дзеці уцікачоў, яны па латышскаму заканадаўству, ці як ты там зроблена, што дзеці уцікачоў патрэбна вывучацца на латышскай мове ў латышскамоўнай школе. Даже дзе калі там вывучаліся дзеці ўсіх уцікачоў, якія былі за 20-го года, получылі міжнародную ахову ў Латвіі, але ж там все равно быў недахоп.
Чаму не трэба крыўдаваць і на Латвію?
Эстонія пераходзіць на эстонскамоўнае вывучэнне. Латвія на латышскамоўнае. Беларусь патрэбна таксама вучыцца на беларускай мове, і гэта Ну, с моей пункту гледжання, это добро. У кожной країні є своє національне адраджэнне, є своя мова, на якой потрібно вивчатися. Ось, чому піднялася така, ну, не то, що істерія, але ж, як це правильно казати, така кампанія підходить, чому не... Ну, тут просто люди не розібралися і не розуміють.
Со слов суразмовника, нічого дрэннага не адбываецца. Добре было б захаваць імя школы, але і тут як пашанцуе.
Мы вельмі разлічваем на то, што і нас падтрымліваюць беларускія суполкі, якія называюцца там світанак, і суполка, і мара, што да, канешна, імя трэба Янкі Купалы. Але ж, ну і трэба, каб дзеці маглі прыходзіць і... вывучаць беларускую мову, калі яны хацяць, гэта трэба, да, зрабіць. Але ж я ведаю, што і мова нанова працуе ў рызе, і ёсць яшчэ некалькі ініцыятыў, якія размаўляюць на беларускай мове. Ну, і онлайн ёсць вывучэнне. Таму, канешне, не было вывучэння поўнага на беларускай мове ў той школе. Там і педагогаў не хапае, якія могуць выкладаць на беларускай мове.
Беларуская школа ў Рызе працавала 30 гадоў. Заснавальнікі школы – сябры суполкі світанак. У 2011 годзе ёй было нададзена імя паэта Янкі Купалы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.